20 часов и почти 5 минут в Москве. Это программа «Блогаут». Я веду ее, Майкл Наки. Вот вернулся после небольшого двухнедельного перерыва. Изрядно отдохнул. Готов для вас провести этот эфир. А, собственно, вы можете всячески в нем участвовать посредством вашего СМС. +7 985 917 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. И в чате нашего канала, канала «Эхо Москвы» на Ютубе, где идет трансляция. А вот я вижу, она идет. И там идут ваши сообщения, которые я читаю, озвучиваю, учитываю. Там вы можете что-то спрашивать, что-то комментировать. Особенно сегодня вы понадобитесь мне, потому что, конечно, не можем не обсудить с вами вместе и даже поголосовать вот этот вот уже всероссийско обсуждаемый кейс Кокорина и Мамаева. Сегодня стали появляться интересные вещи, а именно стало примерно понятно, как именно будет происходить процесс попытки, как это назвать, ну, отмазать их, что ли, от наказания или отделаться какими-то легкими, так сказать, незначительными наказаниями. Ну, а вначале, как всегда, топ-10 цитируемости блогеров российскими СМИ, которые для нас составила компания «Медиалогия».
Топ-10. Лучшие блогеры.
На 10-й строчке Данила Поперечный, блогер, то есть это прям настоящий блогер, а не просто какой-нибудь аккаунт, которого цитируют СМИ российские в большом количестве. Он сообщил в своем твиттере, что ехал с футболистами Кокориным и Мамаевым в одном Сапсане, где футболисты, цитата, люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло. Первое впечатление оказалось правдивым, пишет Поперечный, совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет. Их ведь все знают, да и бабла куча. Кстати, Кокорина я узнал, потому что он был в майке «Кокорин», написал Поперечный. А там потом начали как-то раздувать эту новость, я сам видел, и писать, что они чуть ли не весь вагон Сапсана арендовали и разнесли его, но это все РЖД опровергло. А вот то, что они в нем ехали, в Москву, они же как-то сюда попали, в Москву, правда, это, скорее всего, правда. На 9-й строчке госсекретарь США Майк Помпео. Он в твиттере сообщил, что завершил визит в Пхеньян, в ходе которого встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Совершил поездку в Пхеньян и встретился с представителем Ким. Мы продолжаем работать в рамках соглашений, заключенных на сингапурском саммите. Спасибо, что приняли меня и мою команду, написал Помпео. Вообще, вот такие вещи меня все время радуют, когда сообщается о каких-то неагрессивных действиях Ким Чен Ына, потому что все больше и больше складывается впечатление, что мы больше не будем все бояться ядерного удара этого специфического молодого, можно сказать, человека, молодого политика. Из интересного, что было на этой встрече, ну, не с политической точки зрения, мы же с вами блогаут, мы обсуждаем не столько непосредственно, да, там, перспективы корейско-американских отношений, а вот что интересно было, во-первых, что там у Ким Чен Ына был Rolls-Royce Phantom последней модели, то есть, как бы, Северная Корея не очень богатая, но на последнюю модель Rolls-Royce Phantom хватает у Ким Чен Ына денег. А еще интересная была история, что Помпео, когда встречался с Ким Чен Ыном, попросили, вежливо, но настоятельно попросили, чтобы на встрече не сопровождал охранник Помпео, и еще перед этим оружие тоже отобрали. Вот такая встреча прошла. Ну, этому можно только радоваться. Лучше разговоры о мире, чем разговоры о том, у кого кнопка ядерная больше. На 8-й строчке бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Он написал в Фейсбуке, что вылетел в Россию на день рождения своего друга, президента Владимира Путина. Лечу на самолете на день рождения к моему другу Владимиру Путину, написал Берлускони. На 7-й строчке отец Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, он прокомментировал оскорбление ирландского бойца смешанных боевых искусств ММА Конора Макгрегора во время пресс-конференции накануне боя. «Я прощаю Конора Макгрегора, все в прошлом, надо сделать анализ всего, что происходило, извлечь уроки. Пообщавшись с аксакалами и мудрыми земляками, решили двигаться к другим высотам. Я надеюсь, в этом есть благо», — заявил Нурмагомедов-старший. Но это было еще перед боем, боем, который многие смотрели, я, конечно, тоже его смотрел, правда, в записи, потому что, не дождался. Я досидел до 6, по-моему, утра, А он был то ли в 6.30, то ли в 7. Чуть-чуть меня не хватило. Но поскольку я совершенно никак не отношусь к этому виду спорта, и мне было интересно только с точки зрения его какой-то медийной составляющей всеобщей обсуждаемости, я решил, что я все-таки лягу спать. Ну, потом посмотрел. И, собственно, сейчас еще подробнее расскажу о некоторых своих впечатлениях. А тем временем мы переходим на шестую строчку, где боец ММА Хабиб Нурмагомедов, собственно, непосредственно сам. Он в Инстаграме выступил с обращением к болельщикам. Спортсмен поблагодарил поклонников за поддержку и призвал притормозить. По-братски пишет он, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно. Я же говорил вам, 6 октября я все скажу. Или вы реально хотели, чтобы меня там побили, написал Нурмагомедов. Также Нурмагомедов попросил прощения у тех, цитата, кого он обидел нашей общей победой. Мои искренние болельщики, вы просто космос, написал Нурмагомедов в своем инстаграме. А мне кажется, на этой неделе более интересен его последний свежий пост сегодня, который был опубликован, где он сказал, что... Ну, он предъявил претензии UFC и сказал, что вы на меня все наезжаете, оставьте себе свой гонорар и не выгоняйте моих друзей. Почему же он так сказал? А дело вот в чем, что после этого боя, о котором наверняка все из вас слышали, до истории с Кокориным и Мамаевым это была одна из главных новостей, там Нурмагомедов убедительно выиграл Конора Макгрегора, там взял его на удушающий, в итоге тот сдался, но самое интересное начало происходить после, потому что как только Нурмагомедов выиграл, как только сдался Конор Макгрегор, Нурмагомедов практически забежал, вспарил на край вот этого ринга своеобразного, это называется клетка, октагон, такой восьмиугольник, и ногами вперед полетел на одного из членов команды Конора Макгрегора, как он потом говорил, потому что тот что-то там оскорблял его и все такое прочее, при этом два человека из команды Нурмагомедова в этот же момент бросились на Конора Макгрегора, который оставался на ринге, и начали его там калашматить. Неудобная получилась ситуация, в итоге и Нурмагомедова и его, так сказать, партнеров, членов его команды, их выводил полиция, зал бушевал, потому что все привыкли к тому, что бойцы между собой как-то собачатся на пресс-конференциях, друг друга унижают, это часть этого шоу, но не очень привыкли, когда за пределы ринга выбрасываются, начинают кого-то бить. И с этим был большой скандал. Обсуждалось, что отнимут пояс чемпиона Нурмагомедова, обсуждалось, что лишат, дисквалифицируют его из UFC, и при этом говорят о дисквалификации двух членов его команды. Там отменили бой одного из членов его команды, у него должен быть позже будет бой, потому что во время этих мероприятий, собственно, проходит несколько боев. И вот сегодня, соответственно, появился этот пост Нурмагомедова, и я просто хочу поделиться одним своим впечатлением. Мне было жутко обидно. Я вообще ни за кого не болел, ни за Макгрегора, не за Нурмагомедова, но его такая убедительная победа и то, что вот все заговорили, значит, боец из России, как круто, и при этом то, как он круто держался на пресс-конференциях, когда каким-то образом Макгрегор его поддевал, задевал его отца, задевал Рамзана Кадырова, задевал Владимира Путина, задевал самого Нурмагомедова, и он сидел и спокойно реагировал. Это было очень круто, потому что, знаете, нет ничего круче, чем когда кто-то там что-то обзывается, истерит, орет, а другой сидит просто такой спокойный. Я тебя вынесу через несколько дней. Это было очень круто, и вот складывалось такое впечатление о нем, причем у всего мира, все, кто смотрел это, отмечали, что вот такой спокойный человек, который хочет не словом, а делом на ринге доказать, превзойти, и вот он выигрывает, превосходит, убедительно побеждает, практически не оставив Макгрегору никаких шансов, и тут вот он срывается на вот такую штуку, и это прям супер меня расстроило, потому что я представил, ну вот не полезь он драться, да, дальше, он бы взял этот пояс чемпиона, походил по нему с рингом. И вот, значит, это все в Лас-Вегасе происходило. И вот, значит, весь Лас-Вегас смотрит, как боец из России. А рядом вот этот Конор Макгрегор лежит, проигравший в пух и прах. И этот с поясом. И все руку плескают. И все это все показывают. Но в итоге из-за того, что он, значит, выскочил из этой клетки, начал там какую-то драку, все обсуждали исключительно этот эпизод. И мне было супер обидно. Особенно учитывая, что мы все, ну, в ходе подготовки к этому бою поняли, что Нурмагомедов умеет сдерживаться. И даже, видите, как примиряющий его отец писал о комментариях Конора Макгрегорова в его адрес. И это очень смазало у меня лично впечатление и очень меня расстроило. На пятой строчке у нас в рейтинге, видите, как много времени посвятил, но зато какое событие было. Глава Чечни Рамзан Кадыров на пятой строчке, он отреагировал на поступок неизвестного чеченца, который бросил в пассажира, тут написано метро, но на самом деле автобус, там на видео видно, банку с криком «Ахмад Сила». Видео инцидента ранее было опубликовано в соцсетях. Кадыров написал: «Меня трудно разозлить и вывести из себя. но сегодня моему возмущению нет предела», — все это он писал в своем телеграм-канале. Он потребовал, чтобы чеченец приехал в Грозный и явился к нему вместе с родственниками. Кадыров также извинился перед молодыми людьми, честь которых была задета хамскими действиями чеченца, как пишет Кадыров. Он попросил их сообщить координаты обидчика, если они его знают. Затем Кадыров обратился к самому чеченцу и сказал: «У тебя есть всего несколько часов, чтобы отозваться, иначе будешь горько жалеть», — написал Кадыров. Это все было где-то, насколько я понимаю, в 3:30 утра опубликовано, а в 10 утра уже появилось видео этого человека с извинениями, но было немножко странно, потому что на этом видео он говорит «добрый вечер», начинает его. То есть, как бы ночью было опубликовано обращение Кадырова, в 10 утра было опубликовано обращение этого человека, а он там здоровается «добрый вечер». Но в любом случае, вот такая сила воспитания. Если с Кокориным Мамаевым разбираются уже несколько дней и не сразу там возбудили дело, то здесь хватило, сколько получается, 7 часов для того, чтобы человек признал свою неправоту и извинился за гораздо менее радикальный поступок, чем у футболистов. На 4-й строчке глава Роскосмоса, герой сегодняшнего дня практически, Дмитрий Рогозин. Он написал в Твиттере, что космонавты, потерпевшие аварию ракеты «Союз МС-10», приземлились в Казахстане. Для выяснения причины аварии моим решением образована государственная комиссия, пишет он. Она уже приступила к работе, изучается телеметрия. Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля «Союз МС» сработала штатно. Экипаж спасен, написал Рогозин. Ну, вы, наверное, и так сегодня весь день, соответственно, слушали все эти истории про ракету, но есть одна очень любопытная деталь. Это же был, там был наш космонавт и был американский космонавт. И, соответственно, НАСА тоже как-то давала информацию об этом полете, в частности, в своем Твиттере. И НАСА сразу написали, это национальное агентство космическое американское, сразу в своем Твиттере написали: вот, поломка, значит, что-то происходит. А в Твиттере Роскосмоса и в их соцсетях писал, что вот, вторая ступень отделилась, летит дальше, к 5 вечера будет, значит, на МКС эта ракета, ну, этот корабль. И это уже было после того, как происходила авария. И на Западе очень много ретвитили этот роскосмосский странный пассаж, и достаточно это всех приводило в недоумение. Ну, я думаю, мы позже узнаем, что же случилось с этими ракетами, и как все это будут в дальнейшем ликвидировать. На 3-й строчке художник Бэнкси. Он в своем инстаграме выложил видео, в котором объяснил самоуничтожение его картины «Девочка с шаром» на аукционе Sotheby's. Сразу после того, как лот ушел с молотка за 1,4 миллиона долларов, полотно картины прошло через шреддер, который был встроен в раму. «Несколько лет назад я тайно встроил шреддер в картину», — говорит в видео Бэнкси, — «на случай, если его выставят на аукцион». И это очень круто. Это очень круто. То есть вот есть такое уличное искусство, есть Бэнкси, и он говорил, что искусство не продается, но вот, значит, это его полотно одно взяли, которое по эскизу своему исключительно нарисовал там в подарок, взяли и такие: но мы его все равно продадим. И вот его продали, а оно уничтожилось прямо во время аукциона. И это было очень круто. На 2-й строчке боец ММА Конор МакГрегор. Он написал в Твиттере, что хочет провести бой-реванш против россиянина Хабиба Нурмагомедова. «Хороший удар, жду реванша», — написал МакГрегор, но этому уже достаточно много с вами времени посвятили. И на 1-й строчке футболист Александр Кокорин. Он опубликовал в инстаграме свою фотографию с Павлом Маваевым, подписал: «С победой, Зенит, Пашу с голом, президента с днем рождения, 10 лет дружбы», — написал Кокорин. СМИ обратили внимание на этот пост после дебоша и нападения на людей, устроенных этими футболистами. Это мы обсудим с вами в финальной части нашей программы. Это был ТОП-10, который для нас составила компания «Медиалогия», за что ей большое спасибо.
ТОП-10. Лучшие блогеры.
Ну и переходим к следующей теме, которая лично меня супер заинтересовала, но я не нашел какого-то большого отклика на нее в СМИ. Просто я паникер, конспиролог, и вообще во всем вижу подвох. И, соответственно, на прошедшей неделе Роскомсвобода нашла на сайте, где объявляются гостендеры. Сначала нашли, что одно МВД объявило тендер на программу, которая будет искать экстремизм в автоматическом режиме, а, насколько я понимаю, вчера или сегодня нашли еще тендер на программу, которая тоже будет этим заниматься, но уже в Липецкой области, и там еще более страшные всякие вещи. И у нас на связи юрист Роскомсвободы Саркис Дорбинян. Саркис, здравствуйте.
Приветствую.
Да, а что я сразу хочу у вас спросить. Насколько я понимаю, на данный момент, вот в прошедший год-два, да, когда мы все стали говорить об делах за экстремизм, об уголовных тогда делах, сейчас, возможно, это будут административные дела, ну, по крайней мере, на первых порах до второго нарушения. Я так понимаю, что это были либо истории, когда по заявлениям каких-то оскорбленных, да, людей проводилась проверка, либо когда оперативники сами ручками находили такого рода посты в социальных сетях. Это вот правильно я понимаю?
Да, все правильно вы говорите. Раньше это были, да, отдельные кейсы, о которых, ну, вот последние, наверное, полгода достаточно громко все говорят. А сейчас все похоже на то, что готовится уже такой более массовый конвейер, который будет заниматься тем, что, соответственно, превращать посты в административки куда более интенсивнее и чаще, чем это делала уголовная машина. А вот предпосылки для этого уже, как мы понимаем, созданы.
Вот расскажите, пожалуйста, про эти тендеры, которые удалось найти Роскомсвободе. Что там, что просят создать для них? Вот МВД Липецк, и второе, по-моему, было первое, которое вы нашли. Это в Тверской, да, области, если я ничего не путаю?
Да, все правильно вы говорите.
Да, что они хотят, чтобы им создали?
Закупала систему слежки за пользователями ВКонтакте. Аналогичный мы видели тендер МВД Пермского края. В сентябре выставил такую закупку. Такую же мы видели закупку в Ханты-Мансийске. И вот последняя в Липецке. То есть мы видим, что это становится достаточно широкой тенденцией. Все региональные власти начинают тратить средства для приобретения, собственно, программных комплексов, можно сказать, ботов, которые будут отслеживать активность пользователей в социальных сетях и, соответственно, предоставлять уже сводные отчеты по этим пользователям с выборкой по контенту, с выборкой по месту жительства. И, соответственно, уже для дальнейшего принятия решения.
То есть это такая программа, алгоритм, в технических терминах не силен, которая вот будет заточена на то, чтобы искать какие-то ключевые слова или изображения, которые подпадают под, возможно, подпадают под вот эти экстремистские статьи или там статьи об оскорблении чувств верующих.
Да, все верно, вы понимаете. И в тендере, собственно, так и написано, что это должно быть программное обеспечение, которое позволяет выявлять интернет-экстремизм, вовлечение детей в опасные занятия, распространение контрафактов, либо контента, отрицающего семейные ценности. В общем, там большое количество категорий, по которым есть особые интересы у местных властей.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, это просто я, когда про это прочитал, у меня первая мысль была, что вот теперь просто на поток будут поставлены эти административки по экстремизму, потому что административное дело проще уголовного. У вас складывается впечатление, что это какой-то переход вот к, там, не знаю, полуавтоматическим возбуждениям административных дел по экстремизму?
Я разделяю здесь абсолютно ваши опасения. И, конечно, мы понимаем, что административку уже куда проще возбуждать. Там надо меньше доказывать вину, да, в виде прямого умысла, как требует там Верховный суд, доказывать какие-то другие обстоятельства. И они, конечно, не привлекают такого внимания СМИ, поэтому, когда только на заре принимался законопроект о вот так называемой декриминализации экстремистских статей, конечно, мы говорили о том, что, возможно, эти уголовные дела перерастут в иное качество, да, в административные дела. Но так как административные дела мелкие, они требуют, соответственно, больших человеческих ресурсов, да, по оформлению протоколов, бумажной волокиты, оформлению доказательств. И вот мы видим, сейчас пытаются этот процесс автоматизировать, чтобы этим занимались наполовину, да, алгоритмы. И уже какой-то, видимо, обученный сотрудник только заканчивал оформление материалов для, соответственно, направления уже для привлечения пользователей к административной ответственности. Это то, чего мы боимся, что это так называемые боты станут, знаете, как автоматические камеры на дорогах, которые будут выискивать любой токсичный, да, по их мнению, контент и выписывать штрафы, собственно, без выяснения там контекстов и всего прочего.
Скажите, пожалуйста, вот из этих тендеров понятно ли, что будет, если, допустим, вот этот мониторинг прошел, да, то есть информация попала в базу этой программы внутри МВД, и я, допустим, потом удалил свой пост или закрыл свою страницу, или вот это все, это спасет меня от возбуждения такой административки?
Ну, если оно будет зафиксировано, да, то, по крайней мере, это может быть основанием уже для проведения проверки. Но, естественно, если контент уже к моменту оформления протокола об административном правонарушении не будет, то невозможно будет его зафиксировать как надлежащее доказательство для суда. Но это, конечно, уже будут процессуальные моменты, которые надо будет выяснять, не дай бог, в случае, да, там, возбуждения таких дел. А пока что именно делать будут с этими данными, конечно, в тендерах не раскрывается, но мы, исходя из последних новостей вообще контекста, можем примерно догадываться, как эти данные могут быть использованы.
Скажите, пожалуйста, вот когда я вообще слышу любые истории там про блокировку Телеграма, про программы, которые ищут каких-то плохих людей, у меня одна единственная надежда всегда остается, а именно на то, что в большинстве своем, когда пытаются силовики или какие-то ведомства работать с интернетом, то у них ничего не получается, потому что они очень плохо это делают. А вот насколько вообще вероятно, что эта программа будет реально рабочей, есть ли такие у нас уже практики, да, там в каких-то других ведомствах, там у Роскомнадзора или еще у кого-то, или это просто, ну, не знаю, там распил очередных бюджетных денег?
Ну, вы знаете, раньше действительно можно было сказать, что все плохо работает, потому что на самом деле финансирование всех этих госпрограмм по слежке, сбору данных было крайне низкое, но теперь мы видим, что все больше и больше суммы, да, готовы тратить региональные власти для получения таких инструментов. И в случае наличия этих инструментов, естественно, их работа будет намного эффективнее с точки зрения выявления инакомыслия или наказания тех пользователей, которые выражают какие-то оппозиционные непопулярные взгляды там по отрицанию ценностей, будь то или пропаганда гомосексуализма. И, естественно, это несет огромные угрозы правам человека, потому что многие пользователи до сих пор они привыкли пользоваться Вайтнетом, привыкли использовать ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. И, конечно, эти соцсети генерят огромное количество данных, которые могут быть использованы против них. Я не думаю, что сейчас мы увидим какой-то массовый уход пользователей в Даркнет, да, или отказ от этих площадок. Поэтому те, кто на них останется, они, очевидно, ощутят эффект от вот таких целевых бюджетных трат на использование инструментов для мониторинга.
Угу. То есть технически возможно создать алгоритм или такую программу, которая вот действительно будет выискивать такие посты?
Технически это возможно, и на то у нас есть он яркий пример Китая, да, с уже реализованным...
С которым мы дружим, кстати, активно, насколько я помню. С которым Россия находится в постоянном коммуницировании по вопросам, в том числе, кибербезопасности. Возможно, они даже поделятся.
Да, да, и мне кажется, взять так называемые лучшие практики, да, китайской системы слежки, это, конечно, то, что мы можем видеть и здесь в ближайшее время.
Угу. Спасибо вам огромное. С нами на связи был юрист Роскомсвободы Саркис Дорбинян. И вот мораль всей этой истории, которую я хочу... А просто это практическая история, которая касается всех нас. Меня, вас, особенно тех, кто смотрит нас в Ютубе. Я не к тому, что в Ютубе за Ютуб вас будут сажать, и за ваши комментарии очень надеюсь, что нет. Но многие из нас пользуются соцсетями. И вот когда пошел этот процесс на декриминализацию 282, несмотря на то, что остался 148, и там под статьи 282 с использованием там интернета, публичного доступа и вот этого всего, несмотря на то, что пошла декриминализация, несмотря на то, что действительно мы видим, как прекращаются или возвращаются в прокуратуру уголовные дела, в том числе дело Марии Матузной из Барнаула, да, которое громкое достаточно было. Вот несмотря на все это, расслабляться не стоит. Потому что вот эта статья 282, другие статьи, там 148 оскорбление чувствующих, они очень привлекательны для правоохранителей по той простой причине, что формулировки, которые в них содержатся, настолько нечетки. Вот это вот, да, разжигание вражды, ненависти, оскорбление специальные группы, что по составу к этим статьям и к уголовной, и теперь, как получается, в первый раз административной, можно привлечь там по очень многим постам, по очень многим картинкам и всему остальному. И вот почему я обратил внимание на эту находку «Русском свободы», на эти тендеры, потому что, это появляется не в одном каком-то месте, а в нескольких местах, это появляются эти тендеры у МВД, и это значит, для меня, по крайней мере, или как минимум есть такая вероятность, что сейчас будет гораздо больше вот этих уже административных дел, да, которые будут поставлены практически на поток, потому что это очень быстро, да, выписать штраф и все такое, там нет вот этих процессуальных препонов, которые есть в уголовном процессе, это гораздо короче по времени. И, собственно, поэтому я к тому все это, что не стоит расслабляться и думать, что теперь за картинки никто вас не накажет. Согласитесь, конечно, 2 года тюрьмы или даже 2 года условно, это гораздо хуже, чем штраф там в 40-50 тысяч рублей. Но штраф в 40-50 тысяч рублей, это тоже не очень приятно. Особенно, если на вас вот эта административка потом будет висеть. И это программа «Блогаут». Я напомню, что к нам можно еще подключиться к трансляции на канале «Эхо Москвы» в Ютубе, где она идет. Там идет чат, а также можно писать СМС ваш, с вашими мнениями и комментариями. И в Твиттер аккаунт «Вызван».
«Блогаут» о новостях блогосферы.
20:35, и мы продолжаем программу «Блогаут», у микрофона Майкл Наки. Вот мне тут просто смс-ка пришла в эховской смс-ке, спрашивают, куда ткнуть в Ютубе, чтобы смотреть прямую трансляцию. Юля из Москвы спрашивает, я ей отвечу: Юля, заходите на Ютуб, там на канал «Эхо Москвы», вбивайте прям канал «Эхо Москвы», и прям в шапке, там прямая трансляция. Можно видеть меня, но что самое главное, можно писать наш замечательный чат Ютуба. А мы обсуждаем следующую тему, она такая, знаете, достаточно интересная, но сложная. Я надеюсь, что нам поможет разобраться заместитель генерального директора Transparency International России Илья Шуманов. Илья, добрый вечер.
Добрый вечер, Майкл.
Да, я так понимаю, что большой Transparency, ну, в смысле, международный Transparency, опубликовал большой доклад про вот эти золотые визы, то есть инвестиционные визы, суть которого сводилась к тому, ну, не суть, это я слишком упрощаю, в котором, в частности, говорилось, какие страны злоупотребляют, опять же, оценочное суждение, злоупотребляют вот этой возможностью давать какие-то преференции по нахождению на территории этих государств за большие инвестиции. Поправьте меня, если я где-то перепутал чего-нибудь.
Да, только единственное, что Transparency International, как организация международная, которая занимается исследованием, изучением и противодействием коррупции, да,
да.
Естественно, в истории с золотыми визами, с покупкой инвестиционных паспортов, конечно же, мы рассматривали именно коррупционный фокус, и это обязательное условие, наверное, сопровождения этой темы.
Безусловно, все остальное не очень интересно, куда там какие бизнесмены ездят, это мало кого интересует. Нам, конечно, интересны вот именно какие-то, не знаю, как это сказать, богатые люди со сомнительными источниками дохода, а может быть и участники некоторых политических процессов. Да,
Майкл, абсолютно верно. Действительно, исследование, оно было посвящено не просто каким-то отдельным людям, это было исследование глобальной практики работы системы выдачи или покупки даже гражданства или получения вида на жительство в странах ЕС по схеме золотых виз, потому что это достаточно существенный источник дохода для бюджета целого ряда стран. Вот, в общем, за последние 10 лет это порядка 25 миллиардов евро было получено прямых инвестиций вот, стран Европейского Союза. А для таких небольших стран, как Кипр, например, продажа гражданства с 2013 года принесла почти 5 миллиардов евро. Поэтому это очень существенные цифры для целого ряда стран, которые, собственно, занимаются продажей своих паспортов или видов на жительство. Ключевыми странами здесь, наверное, я просто их перечислю, это Испания, Венгрия, Латвия, Португалия и Великобритания. Это страны, которые более 10 тысяч паспортов или видов на жительство предоставлены для инвесторов и членов их семей.
Скажите, пожалуйста, а вообще какой смысл вот этим людям, коррупционерам, возможным коррупционерам, да, вот в покупке вот этих гражданств или виз?
Ну, очень простой профит, который они могут получить от двух или трех паспортов, это попытка скрыться от правосудия в своих странах. А вот равновеликим, наверное, тезисом был бы тезис, что в тех странах, где существует угроза несправедливой расправы над, там, например, бизнесменами, бизнесмены стараются хеджировать свои риски и, соответственно, приобретают паспорта с целью вот максимально короткий срок покинуть страну. А вот. Но в целом, как отмечают мои коллеги из Transparency International, вот, они говорят о том, что, конечно же, сам процесс получения этих паспортов и видов на жительство, он не является прозрачным. Он не является публичным, и проверка источников происхождения денег для приобретения этих паспортов или гражданства остается часто за бортом, то есть того интереса государства, то есть тех инвестиций, и поэтому проверка этих денег часто не проводится. Вот. И, собственно, те истории, которые мы сами идентифицировали, вот, они кажутся достаточно странными, вот, потому что, вот, в частности, российский, например, экс-губернатор Коротков Амурской области приобрел для всей своей семьи, для себя, например, паспорт Мальты. Сама программа получения этих паспортов примерно должна была обойтись ему порядка миллиона евро. Вот таких источников дохода вот, обнаружить у него и у членов его семьи не удалось. Но
и
вот,
мальтийских корней, наверное, у него тоже не удалось обнаружить.
И мальтийских корней, соответственно, да, тоже у него не получилось идентифицировать. Либо, например, директор дочернего предприятия, входящего в структуру Ростехнологий, государственной корпорации. То есть откуда у него и у его семьи взялся миллион евро, тоже не очень понятно. Вот. Более того, непонятно, как люди, имеющие доступ, вот, скажем так, к оборонному сектору Российской Федерации, вот, спокойно имеют второй паспорт в своем кармане. Вот. И поэтому действительно большое количество коррупционных рисков сопровождает этот процесс. Вот. И, собственно, мы упоминали о том, что племянница Сулеймана Керимова, или сестра заместителя министра природных ресурсов Мурада Керимова, тоже оказалась гражданкой Мальты со своим мужем. Вот. Тоже источников денег, где семья вот, Керимова Гаджиева получила источник денег, не очень тоже понятен именно в этой ситуации. Вот. Наверное, это если общими штрихами эту ситуацию описывать.
Слушайте, а если вот говорить прям так, скажем так, простыми словами, безусловно, с оговоркой, что все это лишь наше с вами предположение, а когда вы говорите, что источников таких доходов не обнаружено, вы имеете в виду, что они, скорее всего, их где-то украли? Из бюджета там или где-то?
Не всегда. Вот часто родственники чиновников, публично-должностных лиц, они являются, конечно же, не напрямую лицами, вовлеченными в коррупционный процесс, но часто используют их для того, чтобы они могли быть фронтменами.
Ну, то есть вот, тендеры выигрывают какие-то?
Либо они вовлечены в цепочку, например, отмывания денежных средств, либо их используют для того, чтобы они, скажем так, занимались бизнесом легальным, в то время как чиновники не могут этим бизнесом заниматься. А вот одновременно с этим, конечно же, наличие второго паспорта позволяет сохранить определенный статус-кво, да, и в любой момент избежать ответственности у себя на родине. А вот. Поэтому часто, конечно же, ну, вот исследование, например, «Новой газеты», оно дало понимание того, что, например, родственники руководителя службы внешней разведки, насколько я понимаю, тоже обращались за видом на жительство в Венгрии. Ну, конечно же, такие ситуации, они ставят под сомнение вообще сохранение, наверное, каких-то бастионов национальной безопасности России.
Скажите, пожалуйста, а вот то, что происходит в Великобритании сейчас, когда они начали проверять источники доходов тем, кто у них там что-то покупает, это один из способов противодействия таким странным практикам или это параллельные какие-то события?
Я думаю, что это вписывается в общую структуру происходящего в Европейском Союзе, несмотря на то, что произошел Brexit и произошло такое отдаление Великобритании от европейских каких-то институтов. Вот. Те самые пресловутые визы Tier 1, вот, инвестиционные визы, которые подразумевали под собой инвестиции 2 миллионов фунтов, потом 5 миллионов фунтов в экономику Великобритании для получения видов на жительство, статуса резидента Великобритании, вот, они сопровождались тоже значительными пробелами в проверке источников происхождения денег. И британские власти заявили о пересмотре или ревизии выданных паспортов и видов на жительство. И вот некие эксперты вот британские, они, собственно, несколько раз историю с неполучением визы одним из российских олигархов вот тоже связывают с тем, что ему было отказано, и процедура затянулась настолько долго, что он не получил продление своей визы в Великобритании, связывают именно с пересмотром вот ключевых, наверное, базовых основ этой программы и ревизии результатов выданных виз и паспортов.
А вот нас все-таки, нас, я имею в виду себя и слушателей, хотя не уверен, что они со мной солидарны, но вот меня очень интересует, а насколько вообще популярна вот эта практика получения инвестиционных виз у наших каких-то граждан России. То есть вы перечислили несколько примеров, а вообще можно ли говорить о какой-то, ну, массовой тенденции?
Ну, я сейчас на память не вспомню. Единственное, что я могу сказать, что россияне, если говорить о Великобритании, то же самое, то россияне были, по-моему, вторыми по численности получения инвестиционных виз. Вот. Mm-hmm. Первые, разумеется, были китайцы, вот, с большим отрывом. Вот. Но россияне тоже были в топ, скажем так, в тройке вот лидеров, да. Вот. Аналогичные, наверное, истории, если говорить про Мальту, то наверное, там порядка 50% вот паспортов в какой-то период, один из годов, я сейчас не буду говорить, какой-то 16 или 15 год, вот, тоже это были получатели лицами, получившими паспорта, стали граждане не просто России, а, скажем так, постсоветского пространства, вот, чтобы было корректнее, наверное.
А скажите, а вообще, ну, наше государство это все устраивает? Ну, то есть, очевидно, если какие-то бывшие чиновники или их родственники вкладывают огромные деньги в другие страны, причем у них нет официального этого дохода, то они каким-то образом, значит, их заработали не совсем законными путями, особенно когда речь идет о людях, которые, да, там работают как-то с оборонкой, наличие у них гражданства другого государства тоже должно вызывать какие-то опасения. Вот эти опасения, они как-то артикулированы в наших, не знаю, правовых каких-то нормах или опасений наших там антикоррупционных комитетов? Заботит эта ситуация?
Скажем так, существует проект закона, который, возможно, закроет лазейку не просто для чиновников. Чиновникам априори запрещено иметь второе гражданство. Вот, но еще и для лиц, которые работают в квазигосударственном, ну, скажем так, секторе. Это вот там государственные учреждения, государственные предприятия, не обязательно связанные с оборонным комплексом. Там вопрос существует доступа к государственной тайне, который не подразумевает под собой наличие второго паспорта, вот, или вида на жительство в другой стране. А вот, скажем, уже государственный сектор, он несколько расползается, и вот эти запреты, возможно, в ближайшее время коснутся, в том числе и государственных предприятий, которые даже не касаются вопросов, связанных с национальной безопасностью или государственной тайной. Вот. Но в первую очередь, конечно же, во главу, наверное, вот во главе проблемы стоит, конечно же, угроза национальной безопасности, которая вот как большой колокол звенит над российскими властями и постоянно как бы вот историю, связанную с доступом чиновников государственной тайны, которые могут сбежать за границу, конечно же, он преследует российских правоохранителей или вот так вот российских власти в широком понимании, наверное, этого слова.
Спасибо вам большое. С нами на прямой связи был заместитель генерального директора Transparency International Россия. Это безумно интересный доклад. Там вот правда вот существуют такие страны, да, которые зарабатывают просто на том, что к ним приезжают, говорят, давайте мы много денег вам дадим, вложим, точнее, в ваш бизнес, а вы нам за это там вид на жительство, гражданство или инвестиционную визу. И, как оказывается, много наших, как сказать, родственников, чиновников или людей, приближенных и гостайне, и госкорпорациям, этим злоупотребляют. Вот, собственно, и все, что я вам сегодня по этой теме хотел сказать, а мы переходим к следующей.
Программа «Блок Аут».
Ну, сколько? 3 дня уже, да? По-моему, 3 дня все говорят о футболистах, Павле Мамаеве, Александре Кокорине. Это тот редкий момент единения, когда и государственные каналы, и негосударственные каналы, и сторонники Путина, и противники Путина, и вообще все на свете говорят о том, как ужасно поступили эти 2 футболиста, что их там надо посадить на кол, и вообще это дурной пример всем, и все такое прочее. Я не собираюсь спорить с этим, это совершенно правильная история, независимо от того, футболисты они не футболисты, бить других людей нельзя. Других людей нельзя, особенно, не знаю, когда для этого нет вообще никакого повода, когда вы не на ринге, когда нет угрозы вашей жизни. А если у вас 10 человек, и сидит один человек, и он просит вас быть потише, то, очевидно, вашей жизни угрозы нет. Я вот что хотел вам нового рассказать, потому что вы наверняка все следите за развитием событий. Ну, вы видели из новостей те вещи, которые официальные, да, что там вот, для них запросили арест, туда-сюда, вчера их привезли. Но в чем уникальность программы «Блогаут»? Дело в том, что мы не являемся не новостной программой. Программа «Блогаут» является о том, что пишут, да, о том, что обсуждают, и мы можем использовать такие хитрые способы, которые не могут использовать, например, в новостях. А именно, как вы знаете, есть большое количество телеграм-каналов, которые, многие из них анонимные, и которые совершенно непроверенные источники. Но поскольку мы «Блогаут», то мы можем делать это с абсолютно, как это сказать, легитимным, с легитимной стороны. И вот что интересного я хочу вам рассказать, добавить в копилку, так сказать, Кокорина и Мамаева. Очевидно, что они напали не на тех совершенно людей, на которых надо было нападать. И мне, например, очевидно, что если бы это были простые люди, да, а не чиновник Минпромторга и водитель, ведущий Первого канала, у которой бывший гражданский муж работал в ФСБ, то ничего бы им не было, и вообще бы об этом никто не узнал, все записи бы выкупили, и ничего бы не произошло. И, кстати, на эту тему я бы хотел, чтобы вы проголосовали сегодня, потому что мне кажется, что на этом мало акцента. И вот я запускаю голосование и хочу вас спросить. Если вам кажется, что вот то, что происходит с Кокориным и Мамаевым, то, что их вот вчера арестовали, и то, что какие-то, судя по всему, сгущаются над ними краски, связано с личностями тех, на кого они нападали, то ваш телефон 660-06-64. Если вам кажется, что нет, и совершенно не важно, да, кто был пострадавшими, потерпевшими, то ваш телефон 660-06-65.
Голосование пошло.
Если вам кажется, что то, что именно чиновника они побили, и то, что именно водитель и ведущий Первого канала, бывший гражданский муж которым, как пишут и в СМИ, и в телеграм-каналах, был в ФСБ, то ваш телефон 660-06-64, что вот все преследование связано во многом с этим. Если нет, и не важно, кого именно они побили, то телефон 660-06-65. А я вам вот про что расскажу. Сегодня начали появляться первые ласточки того, как именно будут пытаться отмазывать Кокорина и Мамаева. А именно, во-первых, стали появляться сообщения о том, что за их оправдание будет отвечать достаточно крупное, такое его нельзя назвать в пиар-агентством, но такое полуконсалтинговое, что ли, То есть то, которое помогает вот из каких-то сложных ситуаций выйти. Это, собственно, агентство «Кросс». И там вот есть Сергей Александрович Зверев, и многие отмечают, что это один из самых крутых людей, вот таких риск-менеджеров, которые разруливают самые сложные кейсы, пишут, что пресс-релизы адвоката Кокорина рассылает именно вот эта Кросс, компания развития общественных связей. В свою очередь, там некоторые каналы начали копать в эту сторону, попросили у своих источников Кросс им объяснить, действительно ли Кокорин теперь под их такой вот опекой. И там им ответили, что Кокорин нет, но есть несколько адвокатов, с которыми они работают. И это, знаете, вот многие из вас наверняка смотрели фильмы или сериалы, где приходит какой-нибудь крутой консультант, да, и вот любой плохой кейс превращает в хороший, выставляя там тех, кто, ну, тех, кого обвиняют, что они во всем белом, а значит потерпевшие, они вообще же сволочи. Если вы смотрите, например, сериал «Домашний арест» Семена Слепакова, там вот есть такие замечательные эпизоды. И, собственно, мы начинаем с вами фиксировать уже в открытом пространстве вещи, которые нам начинают вкидывать. А именно, например, вчера на Росбалте, достаточно известной СМИ, появилась очень интересная заметочка. Ее, правда, мало как-то я видел, чтобы ее репостили. В ней говорится следующее, что согласно источникам в МВД, есть вот такая там, им поведали версию, что одна из девушек, которая была с компанией Кокорина и Мамаева, когда они выходили из какого-то заведения, где изрядно выпили, она увидела этот Мерседес, да, за рулем которого был водитель, ведущий Первого канала, и она подумала, что это такси, села в него, и он вроде на нее как накричал или что-то сказал, она вышла, пожаловалась Кокорину с Мамаевым и всей этой компанией в 10 человек. И эти рыцари в белых доспехах пошли за защищать уязвленную честь девушки. И вот именно поэтому побили водителя. И это первая история. Вторая история, что сегодня мы увидели так называемое письмо от отчима Кокорина, Александра Кокорина, написанное совершенно таким, знаете, языком, как характеристика в суд, когда и там идет решение об избрании меры пресечения. И там, знаете, так, ну, ненавязчиво пишется, что вообще-то этот Денис Пак, который чиновник Минпроторга, вообще-то сам виноват. Знаете, как там это сформулировано? Там написано: «Я признаю, что Александр Кокорин излишне бурно отреагировал на оскорбление вот этого Пака». Да? То есть вот тут вот тоже продвигается мысль, что вообще-то там этот Пак был сам виноват. И вот это такая хитрая-хитрая история, и это явно делают профессионалы. Это такие приемы, которые, ну, знаете, вот этой черной риторики, переведения, переключения внимания, когда вам подспудно, вроде как, признавая свою вину, втюхивают, а вот что на самом деле не очень право. Я так понимаю, что идет расчет на то, что с Паком или его представителями, да, с этим чиновником Минпроторга и с водителем этой ведущие хотят договориться, чтобы те сказали, что мы претензий не имеем, а этим там принять во внимание, что написать про какую-нибудь провокацию, да, со стороны, и что там все виноваты, и что вот поэтому давайте отделаемся там условным сроком или штрафом, или в худшем случае исправительными работами. И я вас призываю всех внимательно следить за вот этими формулировками, за появляющимися обелительными статьями, как мы видели, например, сегодня заявление футбольного клуба «Зенит», где написали, что вообще-то Кокорин находился в состоянии невероятного стресса, потому что у него была травма, он не смог поехать на чемпионат мира, и вот, значит, он снова начал играть, и вот его в сборную теперь не вызывают, и поэтому он очень расстроился, пил до 9 утра и бил людей стулом, да? Ну, там не написано вот эти последние, да, про людей стулом бил и пил до 9 утра. Но все остальное, то, что я вам процитировал, это почти дословно, да? То есть находят, объяснение поведению их, выгораживая их, да, вот бедные, несчастные, психологически уязвленные жертвы. А во-вторых, говорят, что те вот другие пострадавшие страны сами виноваты, вообще провоцировали, вообще, что замещание делать в 8 утра пьющей компании из 10 человек в кафе, да что это такое, да, это же неправильно совершенно. Вот, и поэтому у меня сложилось четкое ощущение, что пиар-компания по их обелению началась. Да, не повезло Кокорину и Мамаеву, что именно на этих людей они напали. Да, не повезло, что это информационный повод, который забивает все остальные, в том числе числе отравление Скрипалей, новую информацию по шпионам. Падение ракеты тоже может затмить, если что-то ускорится. Кстати, возможно, поэтому именно не завтра идет вопрос об аресте Кокорина и Маваева, как это обещал представителям МВД Титов, а сегодня почему-то решили это все-таки провести. Но это уже совсем конспирология пошла. В общем, будьте внимательны, не дайте себя обмануть. Я подвожу итоги голосования. 94% голосовавших считают, что связано такое преследование Кокорина и Мамаева с тем, кого именно они побили. А, собственно, соответственно, 6% считают иначе. Это была программа «Блогаут». Майкл Наки. Увидимся с вами через неделю.
«Блогаут».